Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин и исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Мы обсуждаем марш несогласных и марш за свободу прессы, итоги акции оппозиции, которые прошли в конце прошлой недели, ее тактику. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, вот прошли две акции. Я думаю, что нам надо сначала познакомить слушателей с тем, каково было их содержание и как власти отнеслись к этим мероприятиям, которые проводили оппозиционные нынешней власти структуры. Я бы начал с Дениса Белунова, поскольку вы доехали до Самары все-таки, где в пятницу проходил марш несогласных. Вот как проходило ваше путешествие? Насколько я понимаю, вас там неоднократно задерживали.
Добрый вечер. Меня задерживали дважды. Приехал я в четверг утром, приехал на день раньше марш несогласных, потому что предполагалось, что федеральные лидеры «Другой России», а именно Каспаров и Лимонов, потому что Касьянов не мог приехать, планируют поездку в пятницу на мероприятие, и я загодя за день, как наша практика обычно установлена, поехал, чтобы посмотреть на месте, какая ситуация, поговорить с людьми из оргкомитета, решить оргвопросы, там, связанные с приемом и так далее. Сюрпризы меня поджидали прямо на перроне вокзала Самарского, сразу ко мне подошли два оперуполномоченных линейного отдела внутренних дел, попросили пройти с ними, после чего я провел 5 или чуть больше увлекательных часов, значит, в этой дежурной части. Ничего, никаких обвинений предъявлено мне не было в итоге. Получил я на руки копию протокола, так называемого протокола о доставлении. Мне было сказано, что это мероприятие в рамках специальной проверки, которая проводится в связи с проведением в Самарской области Евросаммита. Но проверка эта выразилась не только в проверке документов, но и в полном досмотре всех моих вещей. И в ходе этого досмотра, значит, у меня в портфеле находился ноутбук, несколько компакт-дисков, бумаги и деньги. После примерно часового совещания или чуть меньше, там было довольно много народу, то есть там были, я насколько понимаю, представители как, собственно, этой или дежурной части линейной, так и представители УФСБ по Самарской области, и даже наши коллеги из Самары говорили, что там якобы были какие-то люди из Москвы. То есть они провели достаточно длительное совещание, значит, в связи с чем, по какой причине, значит, меня задерживают дальше, и, видимо, решили разрабатывать денежную тему. Сумма у меня была сравнительно крупная, то есть 95 тысяч рублей она была нужна для того, чтобы 20 человек на следующий день могли приехать, пообедать, снять 2 гостиничных номера штабных, там, подобные расходы тому. Значит, мне было заявлено, что есть подозрение, что эти деньги фальшивые, и они будут у меня изъяты.
Да, их изъяли?
Да, их изъяли. Причем, я-то думаю, что главная цель, по крайней мере, на тот момент была задержать меня как можно дольше. И поэтому, значит, каждую купюру фотографировали тщательно, значит, переписывали номер аккуратно. И все это, пока искали понятых, там, пока туда-сюда. То есть это все прошло довольно длительное время. Как уже потом пояснил мне адвокат, значит, правовые нормы были тут грубо нарушены, не было, мне без предъявления обвинения нельзя такие меры предпринимать, поэтому мы их сейчас обжалуем в прокуратуре Самарской области. Но так или иначе, вот, значит, больше 5 часов это все продолжалось, троим представителям силовых ведомств и попеременно я давал примерно одни и те же объяснения под протокол, то есть под запись. мне давались, меня спрашивали о том, с какой целью я приехал в Самарскую область, как вот конкретно, значит, где я планирую остановиться, какие планы у меня и так далее. Вот. Ну, думаю, что это грубое нарушение конституционных прав на передвижение по Российской Федерации, прежде всего. Ну, и в протоколах во всех я указал, что считаю, что это намеренное оказание помех моей общественно-политической деятельности. Вот, собственно, такая вот была история. Ну, тут важно еще, наверное, сказать, что была предварительная договоренность с представителями Самарской мэрии о том, что возможно, встреча мэра Виктора Тархова с Гарри Каспаровым, когда он приедет на следующий день. И эти переговоры мне тоже предстояло, значит, провести уже в финальной стадии. Разумеется, в этот день я уже это не смог сделать, потому что рабочий день закончился. На следующий день с утра я все-таки в мэрию приехал, но, судя по всему, они там уже дали обратный ход всем этим предварительным переговорам. Мне было по телефону сказано, что сотрудник мэрия мне сказал, что никаких четких договоренностей не было, никакой встречи не будет. Ну, а потом выяснилось еще, что к тому же Каспаров задержан в Шереметьево, так что эта тема была таким образом исчерпана. Ну, далее я встречался с представителями Самарского оргкомитета марша несогласных, с Сергеем Куртаджиевым, главным редактором «Новой газеты» в Самаре. Мы обсудили, как провести мероприятие наиболее эффективно в этой ситуации. Но я, кто, может быть, не знает из радиослушателей, хочу подчеркнуть, что в этот раз речь шла о полностью согласованном с городскими властями мероприятии, то есть должно было пройти шествие по согласованному маршруту, митинг. Позиция мэрии в этой ситуации, ну, я ее оцениваю как позитивную, потому что они не предлагали никаких издевательских вариантов боковых там где-то на окраине города, нормально все в этом смысле было, но поразительно, что правоохранительные органы вели себя таким образом, как будто мероприятие полностью запрещено. То есть чинились препятствия любой агитации, значит, по городу о том, что нужно выйти на это мероприятие. Те, кто расклеивал листовки, задерживались, с ними проводились длительные беседы. Заблокированы были любые практически попытки разместить коммерческую рекламу в средствах массовой информации. Нам отказало «Эхо Москвы» в Самаре, нам отказало «Авторадио» Самарское, одно из наиболее популярных радиостанций, нам отказал самарский телеканал «СКАТ». Причем везде по одной и той же схеме рекламные службы с распростертыми объятиями, значит, начинали вести с нами переговоры, очень были рады. Через несколько часов, значит, извинялись, говорили, что нет, мы не можем разместить рекламу, извините. Вот, вследствие всех этих мер, вследствие того, что перекрыт был доступ, значит, приехало из других городов значительно меньше людей, чем планировалось, практически не велась нормальная агитация, сорван был выпуск агитационной газеты, все типографии также, значит, были предупреждены, что нельзя печатать эту газету. Вот, в итоге на марш вышло реально где-то около 150 активистов, еще было примерно столько же сочувствующих и примерно столько же журналистов. Но тут в общей сложности там наблюдатели писали, что было около 500 человек. Но, к сожалению, мне тоже не удалось это засвидетельствовать лично, потому что я по дороге на марш был вторично задержан и провел в отделении на этот раз уже Ленинского района города Самары еще 2 часа. Там вообще уже без каких бы то ни было протоколов, просто ровно там до окончания мероприятия меня, а также немецкого журналиста Бориса Райшустера из журнала «Фокус» продержали там, и мы, значит, спешно нас отпустили после того, как мероприятие закончилось.
Сергей Митрохин, вот ваш марш не несогласных, а партии «Яблоко за свободу прессы», насколько я понимаю, в Москве прошел без больших проблем, хотя вот я посмотрел лозунги там, и там звучало примерно похожий лозунг, там, «Россия без Путина», там, «против цензуры», и тем не менее, вот в одном месте это запрещается в жесткой форме, да, людей задерживают, арестовывают, запугивают, а в Москве это все вот проходит, если под флагом «Яблоко», то вполне нормально. Как это вы все объясните?
У нас третий раз прошел марш на Останкино. Мы первый раз инициировали его в 2005 году. Второй раз вот он прошел в 2006 году. Оба раза нам запрещали непосредственно сам марш, демонстрацию. Разрешали только митинг у Останкино. Правда, в прошлом году все-таки удалось провести. Но тогда мы были вместе с коммунистами его проводили. Было много депутатов, поэтому милиция не осмелилась препятствовать этому маршу. Тем не менее, марш сам был запрещен. Сегодня нам разрешили, но я думаю, что по той же причине, что разрешили и в Самаре марш несогласных, по причине вот этого самого саммита и приезда Кондолизы Райс. Я думаю, что это была главная причина, почему на этот раз впервые за 3 года вот марш на Останкино был санкционирован властями. Мы его назвали гражданский марш на Останкино. Первый раз гражданский марш мы провели 1 мая этого года. Второй раз вот в настоящее время, в воскресенье минувшее, провели марш на Останкино. Лозунги были в основном связаны с проблемой свободы слова. Общее название было это «Гражданский марш на Останкино за свободу слова против политической цензуры, лжи и пошлости на телевидении». Эти лозунги мы традиционно выдвигаем вот в третьей декаде мая и считаем своим долгом проводить эти марши на Останкино до тех пор, пока цензура не будет ликвидирована на государственном телевидении. Вот в этот раз марш прошел без каких бы то ни было препятствий со стороны властей. Вот. Но это не означает, кстати, что партия «Яблоко» не подвергается вот каким-то преследованиям со стороны властей. Незадолго до организации этих маршей к нам пришло представление из прокуратуры о том, что мы издали экстремистскую книгу Андрея Дреньевича Пианковского «Нелюбимая страна». Это сборник статей про президента Путина. Вот, и прокуратура проводит проверку по факту издания этой книги. Вот нам пришло письмо о том, где задаются вопросы нам из прокуратуры, о том, действительно ли мы издавали эту книгу.
Экстремизм это не любовь к начальству теперь.
Да, да. Вот поэтому много различных вот таких предупреждений мы получали за последнее время нашей деятельности. Вот это был один из них.
Спасибо. У нас в московской студии зампред партии «Яблоко» Сергей Митрохин, исполнительный директор ОГФ Денис Белунов. И мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с Сергеем Митрохиным и Денисом Белуновым. У нас звонок из Москвы. Георгий, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот, я вот все думаю, с чем же вот эти товарищи не согласны? С тем, что Россия не стала колонией Дикого Запада, с тем, что пытается защититься от иностранной оккупации, с тем, что каждый год развертывается 20 тополей, это 100 боеголовок по 300 килотонн, способных уничтожить любого агрессора, в том числе и ваших хозяев. А вам бы очень хотелось, чтобы по Москве ходили польские и американские танки, как в Багдаде.
Георгий, у вас мания преследования в тяжелой форме, да, вы жертва холодной войны. Я вам это откровенно говорю, вы не первый раз звоните, сходите к доктору, полечитесь чуть-чуть, я думаю, что что-нибудь вам ответят, действительно.
А можно вот все-таки я скажу? Действительно, может быть, есть какая-то риторика такая патриотическая в наших руководителей, но то, что де-факто экономически Россия является колонией Запада, это очевидно, потому что основной источник экономического роста в России и основной источник ее ВВП, так называемого, это нефть и газ.
Слушайте, Австралия, Канада тоже газа, колонии, они не страдают.
И продажа нефти и газа именно тем самым за западным развитым странам и уже теперь и развивающимся странам. Поэтому можно, конечно, какую угодно пропаганду слушать на телевидении о том, что мы великие и мы самые сильные. Но при этом за словами «великая энергетическая держава», которую наш президент с помощью пиарщиков, видимо, сегодня вот так рекламируют.
Подзабыл на эти слова, кстати. Последнее
словами,
время уже не очень
за этими словами скрывается обыкновенная сырьевая зависимость. Вот, как не бить себя в грудь, как не кричать. кричать про тополя, а мы знаем, как эти тополя взлетают, когда на них даже сам президент присутствует, ну, не на тополях, допустим, на булавах, да, на подводных лодках, то он оттуда спешит ретироваться, чтобы куда-то не туда эти булавы не улетели. Вот, меньше смотрите советское телевидение, дорогой товарищ.
Денис, с чем вы не согласны?
Ну, знаете, это вопрос, который нам все время задается таким подвохом, дескать, как бы вот такие смутьяны, которые раскачивают лодку, все это ерунда.
Ну как, великая путинская стабильность, как вы можете ее раскачать? 150 человек на улице, это какая-то ерунда.
Ну, тут в пятницу замечательный фильм по НТВ показали, где написано, который назывался «Кто заказывает хаос», да, значит, все-таки, раз такие специально даже фильмы снимают на государственном телевидении, то...
Ну, раньше про Ходорковского, теперь про вас.
Ну, вот, значит, все-таки какую-то опасность, видимо, усматривают в нашей деятельности. Но на самом-то деле, я считаю, что в Объединенном гражданском фронте, ну, и, в общем, в целом, если смотреть, то и в коалиции «Другая Россия» собрались люди, которые настоящие патриоты России, которые понимают, что... та ситуация у нас сейчас в стране, которая сложилась в годы путинского управления, она просто опасна для будущего нашей страны. И именно с этим, собственно говоря, если коротко, мы не согласны. Вот. Мы хотим, чтобы у России были настоящие перспективы, чтобы власть в России была ответственная, чтобы она вела с гражданским обществом диалог по поводу тех проблем, которые стоят в нашем обществе и которые стратегии развития нашей страны. Мы пока этого не видим, к сожалению, вот с этим мы не согласны.
Андрей спрашивает, будете ли вы подавать в суд там, на начальника милиции Шереметьева и прочего, вот то, что было в аэропорту, когда у людей отбирали паспорта, там, придумывали истории про фальшивые билеты и так далее.
Да, по всем фактам вот этим, разумеется, мы будем подавать не в суд, а в прокуратуру. И уже сегодня на пресс-конференции адвокат Каспарова заявил о том, что этот пакет документов он уже почти подготовил, и, вероятно, сегодня или, в крайнем случае, завтра, я точно не знаю по времени, значит, жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов будет подано с просьбой возбудить уголовные дела в отношении тех, кто нарушил закон со стороны милиции.
Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну, что я хочу сказать в отношении Георгия, например. Ну, вот Георгий, еще есть Александр из Москвы. Это не свободные параноидальные личности. Я так думаю, они состоят на службе у определенных структур. Ну, на них не надо обращать внимания. А вопрос у меня вот к Сергею Митрофанову. Сергей, вы, наверное,
Митрохину.
Меня помните.
Митрохину, да.
Да,
что ж меня так все время с Митрофановым путают? Даже
яркие один. Личности.
Так, дайте я вам все-таки вопрос задам. Я когда был суд над Ходорковским, и когда вас тащила милиция, на следующий день ворвалась в здание суда, прорвалась вернее, и пыталась, чтобы быть свидетелем на суде, который собирались устроить над вами. Так вот, у меня к вам вопрос. Я самая верная, самая стабильная избирательница Яблока. Я знаю всю вашу программу. Я знаю, что вы социально-либеральная партия. Но почему, вот если бы Яблоко плюс СПС, это получилось, может бы получиться минусовой результат, а Яблоко плюс Другая Россия, 500, и 500 это уже 1000, ну в чем, вас не устраивает нацболы? Но это же не те нацболы, которые были там 5 лет назад. Эти нацболы, у них точно такая же социальная политика. Это умные, это решительные, это мужественные ребята, которые даже не боятся идти в тюрьму.
Алла Павловна, спасибо. Ну что, Сергей, вот видите, задан вам вопрос. Почему вы не хотите объединяться с другими оппозиционными силами?
Мы готовы объединяться со всеми. В частности, вот Денис может подтвердить, что 1 мая УГФ принимал участие в гражданском марше.
Да, это так.
Да, и вчера, 20 мая, то же самое. Были и флаги АГФ, и люди были из АГФ, и выступающие были из АГФ. В этом смысле у нас нет никаких противоречий. А что касается нацболов, да, у нас есть очень серьезное возражение. Можно, конечно, очень легко поверить, когда люди отказываются от прежних националистических и даже нацистских взглядов, но при этом не меняют ни свое название, национал-большевики, ни свою символику.
А их уже юридически не существует.
Которая, ну, они все равно сохраняют приверженность. И, например, люди, которые сохраняют приверженность нацистской или квазинацистской символике. Для нас все это неприемлемо. Для нас неприемлема установка и Лимонова, и национал-большевиков на революционное, так сказать, на революционный путь решения проблем в России. Это не какое-то голословное обвинение. На митинге в Санкт-Петербурге, который был не так давно, Лимонов кричал о том, что нам нужна революция. Он все время говорит о том, что нам надо как цунами смести Кремль. Это не просто вот какая-то такая оппозиционная риторика. Если вы почитаете все его произведения, вы увидите, что это такой эстетствующий, ну, в общем-то, протофашист такой, который восхваляет культ силы.
Вы бы его тоже, наверное, как и власти, с удовольствием посадили бы за экстремизм.
Нет, ни в коем случае. Я возмущен, кстати, любыми ограничениями напротив проведения марша несогласных, которые власть чинит правдами и неправдами. Мы неоднократно делали заявления по этому поводу. Однако с людьми, которые сохраняют приверженность, так сказать, вот национал-большевистским символом, названием и понятием, с этими людьми нам не по пути. И мы не хотим прокладывать дорогу для каких-то революционеров, которые хотят великих потрясений.
А какая
потому
форма
вам бы понравилась?
Потому что
нам, как
и Столыпину,
нужна
бы
великая Россия, ну, а не великие потрясения.
Это единая
это
Россия нужна.
Что касается революции, то у нее есть два очень крупных основных недостатков любой революции. Во-первых, это связано с риском кровопролития. В России это всегда огромное кровопролитие. В России бархатная революция невозможна практически, особенно современная. Во-вторых, после революции к власти в России всегда приходит, мягко говоря, ну, так скажем, элементы, близкие к уголовным.
Денис,
вот мы не хотим
прокладывать
дорогу уголовникам, чтобы они шли к власти. А то, что они сейчас могут прикидываться любителями социальных, демократических
прав, это свойственно
всегда нацистам, рвущимся к власти.
Знаете, я коротко скажу, просто, что дело в том, что вот миф о том, что нацбулы — это такие страшные экстремисты какие-то, которые хотят вот только насильственных действий, он опровергается практикой проведения марша несогласных. В шести маршах несогласных, прошедших, в которых во всех активное участие принимали нацбулы, не было ни зарегистрировано ни одного акта хулиганства, ни одного разбитого стекла, ни одной какой-то
Я могу сослаться на Шендеровича, который своими глазами видел, как нацбулы провоцировали драки. Он об этом заявил в одном из эфиров.
Я не видел.
На
радиостанции.
Ну, я на Шендеровича,
я знаю,
сам
о чем идет речь,
сказал.
Просто я находился в этот момент тоже с Шендеровичем на трибуне.
Давайте продолжим после выпуска новостей радио «Свобода». Я еще напомню, что в программе «Время политики» сегодня в 22 часа будет разговор о выборах мэра Волгограда, уголовных делах против мэров Рязани и Тольятти.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Лидеры «Другой России» назвали беспрецедентным прессинг властей в преддверии марша несогласных в Самаре. Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов рассказали на пресс-конференции в Москве о событиях, предшествовавших маршу. Власти Петербурга запретили оппозиции проводить митинг-концерт 27 мая. Минск получил предложение добывать в Иране нефть и газ и перерабатывать и вывозить сырье, заявил Александр Лукашенко после переговоров с Махмудом Ахмадинеджадом. Израильская авиация нанесла новый удар в секторе Газа. Ракета уничтожена машиной с четырьмя палестинскими боевиками. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое сама покупает у России, сообщает британский еженедельник Jane's Defense Weekly. По данным издания, Дамаск согласился продать Тегерану по меньшей мере 10 из 50 российских систем ПВО. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В боях убито по меньшей мере 65 человек. Член Конституционного суда Украины Дмитрий Лилак подал президенту прошение об отставке вслед за председателем суда Иваном Домбровским. Трех членов суда президент уволил сам. В Баку опечатаны офисы двух оппозиционных газет. В конце апреля учредители обеих газет приговорили к 2,5 годам заключения за якобы клеветническую статью о Карабахском конфликте. Владимир Путин отдал указание правительству активизировать диалог с Европейским Союзом, чтобы разрешить кризис вокруг запрета на поставки мяса из Польши.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, и Сергей Митрохин, заместитель председателя партии «Яблоко», пейджер «Москва 961-33-33», Петербург 740-49-40, абонент «Радио Свобода», телефон 8-800-222-12. Давно ждет Игорь. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хотел сказать насчет объединения, что «Яблоко» все-таки должно объединиться с частью «Другой России», хотя бы без Касьянова.
Вот одни без Лимонова, другие без Касьянова. А что там останется?
УГФ и республиканцы.
Так.
А Касьянов, я не верю ему.
Ельцин
в 91-м верили, а он как был секретарем обкома, так и остался.
Почему вот «Яблоко» все время должно со всеми объединяться? Пусть все они объединяются с «Яблоком». Почему мы все время должны объединяться? Мы открыты для всех. У нас заявительный порядок вступления в партию. Любой желающий может вступить и присоединиться.
А потом его исключат,
как
Пиарига сказал Сергей.
Нет, если будет нанесение политического ущерба и там вред наноситься, это любая партия исключается. Не
Сергей
только
Сергеевич,
ну, причем во всем мире.
Динамика просто сейчас, наверное, общественных событий такова, что сейчас «Другая Россия» в оппозиционном поле является главным движителем.
А я считаю, что «Яблоко» является главным движителем в области взаимодействия, так сказать, со всеми политическими силами, потому что «Яблоко» является парламентской структурой, она действует в легальном поле.
Ну, вот. В легальном поле сегодня большие вопросы.
Это для партии характерно, которая не ставит своей целью вот сегодня, революцию в России.
Сегодня газета «Ведомости», знаете, какой вопрос задает? Станут ли несогласные подпольщиками? Денис, как вы отвечаете?
Вы знаете, есть, конечно, вот молодежные радикалы, просто завершая вот нашу тему, которую мы до перерыва обсуждали. Конечно, у молодых людей, у многих, им хочется побыть немножко революционерами, но ведь объективно глядя на вещи, давайте тут посмотрим, вот Илья Яшин, например, он как бы совершенно того же типа человек. Они там с Машей...
Да, он такие бурные речи говорил на вашем митинге.
Такие
же примерно акции совершают, как и нацболы.
Ну, присоединяйтесь. А чего ж вы не присоединяетесь?
Нет, не минуточку. Мы 1 мая присоединились, как вы сами сказали.
Извините, вот нацболы ходят. 1 мая они шли с кричалкой такой: «Ленин смог, сможем и мы». Да, вы же подтвердите, что это было? Илья Яшин с Машей Гайдар вывесили лозунг «Верните народу выборы, гады», да, как известно. Это же совершенно разные вещи. Одно дело
гады.
Ленин, революция, сметем Кремль, как цунами.
Нет, объективно глядя на вещи, Яшин с Гайдар, они как раз взяли эту стилистику у нас было.
Стилистика может быть, но содержание их лозунгов вполне парламентское, вполне цивилизованное, вполне легальное, антиреволюционное. А революция в России – это кровь и мразь, которая потом приходит к власти.
Верный наш слушатель Добрый пишет: на самом деле организаторы марша несогласных очень рады, что их задержали в аэропорту. У них появился лишний повод поговорить о зажиме свободы в России. А так бы они прошли по Самаре без всякого толку. Я, знаете, что скажу? Но если власть хотела им так помочь, она, наверное, помогла. Денис, что вы скажете?
Ну, знаете, вот я уже говорил, что в Самаре такое ощущение, что мэрия и правоохранительные органы действуют вообще противоречат друг другу, может быть, даже между...
Ну, а мэр состоит в справедливой России, а правоохранительные органы, наверное, состоят в другой России какой-нибудь.
Нет, в другой России не точно не состоят.
Не в кавычках, с маленькой буквы.
Мэр — это добрый следователь, а правоохранительный орган — злой следователь.
Возможно, но просто объективно, если смотреть как бы на вот эту ситуацию, то мне кажется, что, конечно, это политическая ошибка была. Если уж они действовали, я имею в виду задержание Каспарова, конечно, если бы они действовали по плану разрешить мероприятие и потом его удушить как бы в процессе подготовки, то им следовало дождаться, когда лидеры приедут, потом сфотографировать их на фоне небольшого количества людей и сказать: вот да, вот такие вот они маргиналы. Но вот по поводу маргинали...
Но Владимир Владимирович Путин сказал, что маргиналы не опасны для власти.
По поводу
маргиналистов,
давайте все-таки вот смотреть на вещи тоже опять-таки объективно. Значит, бывший премьер-министр, бывший руководитель Центробанка, да, они, значит, сейчас заявили о своих намерениях участвовать в президентских выборах.
Что, сразу оба?
Насколько я знаю, да. Во всяком случае, Касьянов об этом давно говорил уже, Геращенко вот недавно сделал такое заявление. Если говорить о Каспарове, ну, недавно вот его включили в список 100 наиболее авторитетных людей на Земле. Значит, ну, американский журнал, хорошо, значит. Но, тем не менее, ни Путин, ни Буш, допустим, в этот список включены не были. Возможно, субъективно, но, очевидно, в общем, называть такого человека маргиналом, ну, достаточно странно все-таки.
А мне кажется, в слове «маргинал» ничего обидного нет. Диссиденты, с точки зрения власти, тоже были в свое время маргиналы. Сахара они были, их было немного, а, тем не менее, их идеи живут и побеждают.
Маргиналов хватает и в партии власти действующие, те заявления, которые делались, например, в последнее время, в том числе по поводу Эстонии, по переименованию переулков, про то, что там кто-то по нашему повелению должен уйти в отставку в других странах. Эти заявления, конечно, глубоко маргинальны по своему смыслу, хотя делают их самые высокопоставленные чиновники нашей страны.
Знаете, вот здесь Света пишет, существует ли четкое определение понятия экстремизм. Дело в том, что, кстати говоря, через Думу, пока вот тут с маршем все эти были истории, успели провести закон об ужесточении ответственности за этот самый экстремизм, который никто не знает, что это такое, и фактически можно будет сажать, похоже, за критику должностных лиц. Ну, там, клевета, говорится. Вот это ужесточение законодательства при размытых формулировках, по-моему, очень опасно, да, Сергей?
Да, безусловно, это, ну, это подготовка к будущим выборам, потому что поправки вносятся и в том числе в избирательное законодательство. Вот дошли до того, что уже в электронных средствах массовой информации во время выборов нельзя критиковать оппонентов. Нельзя, например, сказать, что «Единая Россия» проводит неправильную социальную политику. Вас моментально снимут за это с выборов. Вот, ну... Для меня это на самом деле своего рода позитивный симптом. Это показывает, что у партии власти больше нет другой опоры, кроме чисто репрессивного административного ресурса. То есть она сама по себе ничто. Она может защищаться только путем снятия с выборов политических оппонентов.
Знаете, вот я
что,
газете...
кстати, делают с нами, да, вот сняли яблоко и в Карелии, в Санкт-Петербурге.
А как вы собираетесь действовать, если вас, допустим, на федеральных выборах тоже снимут?
Будем действовать так, как действуем сейчас. Будем проводить, например, гражданские марши.
Вот. Но без лимоновцев, вот. Да?
Да, без лимоновцев, да. Знаете, это вот, принципиальная да. позиция. Нельзя, надо быть политически разборчивым.
Нет, когда
политическая неразборчивость приводит к опасным последствиям.
Когда гражданское общество полностью загнано в угол, наступает водяное перемирие, понимаете?
Ну, хорошо, вот вы говорите, вот меня удивляет позиция, в том числе Объединенного гражданского фронта, который кричит, что все, кто участвует в парламентских выборах, это предатели.
Ну,
так ваш представитель, вот Литвинович, говорила. На нашем, кстати, митинге, где мы дали слово, и она это сказала. Ничего страшного, у нас плюрализм мнений. Но как при этом можно выдвигать кандидатов в президенты и участвовать в президентских выборах? Это не шизофрения, когда нам говорят, парламентские выборы – это предательство, значит, а в президентских – нет, конечно, мы пойдем вот, там.
Так, Денис,
то есть мы в парламентских не можем участвовать, другая Россия, поэтому это предательство.
Вся политическая
а
концепция...
в президентских мы можем, поэтому но давайте все поддержим нашего кандидата.
Сергей. Вся политическая концепция Объединенного гражданского фронта, вот сам момент его создания – это как бы вопрос практики и компромисса. То есть мы всю нашу деятельность как раз связываем с тем, чтобы добиться практического результата. С нашей точки зрения, проведение в Государственную Думу минимальной там фракции, которая будет состоять из 26-28 человек, это не является практическим результатом. Президентские выборы дают реальный шанс изменить ситуацию в стране, и поэтому надо все...
то есть на президентских вы рассчитываете на 51% как минимум, да?
На президентских выборах мы рассчитываем, именно поэтому мы ищем кандидата...
то есть на парламентских невозможно 26 человек провести, а на президентских выиграть, это вполне реально.
Сергей, ну вот вы провели 3 человека в Московскую городскую Думу. И что толку?
Нет, толк огромный. Я могу перечислить все наши достижения. Они очень большие. Потому что мы составляем реальную оппозицию мэру Москвы, правительству Москвы. По многим вопросам нам удалось не дать принять очень плохие решения для москвичей.
То есть и то же самое можно и
несколько
в
законов,
Государственной Думе сделать,
несколько законов мы провели. Безусловно, можно. Но, и
Сергей,
нужно. И мы это делали, когда были демократическая оппозиция.
В Государственной Думе все основополагающие законы, а также, впрочем, изменения в избирательном законодательстве, закон об экстремизме, все голосуются просто там простым нажатием кнопки, и все независимые депутаты ничего не могут сделать.
Жизнь не состоит только из этих законов. Вот, например, у нас два депутата от «Яблока», Галина Хованская и Сергей Попов. Но эти два депутата умудрились внести и провести в первом чтении пакет поправок к жилищному кодексу.
Ну, часто спорный достаточно вопросы, пакет, кстати. Ну, ладно, пакет это сейчас не будем обсуждать.
Пакет бесспорно приветствуется абсолютно подавляющим большинством населения России.
Я знаю много
критиков. Потому что в его интересах направлен. Это сделал всего лишь два депутата от «Яблока».
Отлично. Давайте зададут вопрос слушателя. Петербург, Арон, пожалуйста.
Можно говорить?
Пожалуйста, говорите, конечно.
Ну, я не хочу говорить добрые слова в адрес разных деятелей демократов, но мне хочется сказать непосредственно про Лимонова. Я много о нем слышал от людей, знавших его, но лучше всего о себе сказал он сам. Как, вот после отсидки, после того, как он побыл в тюрьме, он, выступая по телевидению, сказал, что занимался там чтением Ленина и блестящего литературного критика Троцкого, который не чета нынешним. Ну, я не буду обсуждать нынешних, но я помню, был на встрече с очень известным филологом, который в 70-е годы был выслан за границу. В 90-е годы ему разрешили приехать, филолог уже умер, я не хочу называть его фамилию, поэтому... Но он тогда сказал, что, вообще говоря, ну, было два вида фашизма. Расовый, как в Германии, и классовый, который был создан в СССР. И вот в результате этого классового фашизма в СССР, да и в России погибли десятки миллионов людей. И когда человек, знающий все это, говорит, что он сидя в тюрьме читал Ленина и Троцкого, то не знаю, кому как.
А может быть, он его изживал из себя,
подождите.
Ленина и Троцкого?
Он в названии своей партии, в своих знаменах совместил то и другое. Расовый фашизм с классовым, национал-большевизм и вот это фашистское знамя с серпом и молотом. Это его идеология всей его жизни.
Послушайте, но сейчас эти ребята, они составляют как бы практически, реально, один из наиболее динамичных
вот
таких отрядов оппозиции.
В Мирнской Германии была создана национал-социалистическая рабочая партия, которая на первых порах привлекла популярность у населения, в том числе и у рабочего, тем, что боролась за социальные права граждан.
Вы живете в пространстве
и боролась за демократию.
Мифов и стереотипов.
Это не миф, это факт.
Мне
это
исторический
факт.
В истории много
фашисты
фактов есть разнообразных.
Фашисты приходят к власти, потому что они приобретают популярность не только на своих там человеконавических взглядах, но и на тех взглядах, в соответствии с которым они борются,
значит,
за счастье всех людей, за права трудящихся, за демократию и за все прочее. Они умеют мимикрировать,
Сергей, вам
умеют
ваш тезка
прикидываться.
Сергей Николаевич пишет, оставьте или вам, или Денису, оставьте вы яблоко на обочине, иначе вы станете несогласными между собой, что мы и видим. Знаете, еще вот есть такое мнение, Валерий Островский, политолог из Петербурга, в «Ведомостям». Есть подозрение, что организация марша несогласных и их подавление делается одними и теми же людьми. Административный ресурс будет эффективен в применении, если верна теория, что во властных структурах есть группа людей, которые инициируют применение очень грубых приемов с одной целью. Им нужен Путин на третий срок, но только с испачканными руками, чтобы сделать его невыездным и спокойно управлять страной с марионеточным президентом. Может быть, вы действительно помогаете партии третьего срока, Денис?
Нет, ну, есть такая версия, о ней я уже много раз слышал. Понимаете, конспирологических теорий разнообразных можно выдвигать много. Мы, в общем, не до конца еще не ответили на вопрос относительно задержания вот в аэропорту, который тоже укладывается в эту теорию, да, я думаю, что все-таки, вот наблюдая за темой на себе, ощущая в известной степени, как против нас действуют разные властные структуры в разных регионах, думаю, что все-таки речь идет об элементарной несогласованности и таком традиционном российском головотяпстве, стремлении средних чиновников подстраховаться, чтобы начальство, не дай бог, не прогневалось, и в этом своем усердии они всегда заходят гораздо дальше, чем того бы хотелось начальству, и подставляют его в конечном итоге. Я думаю, что это наиболее простое объяснение, и как обычно следует в таких случаях, все-таки не надо умножать сущности и строить какие-то сложные теории. Это, скорее всего, именно так происходит.
Сергей Митрохин.
Ну, я не сторонник каких-то конспирологических заговоров, но, конечно, всегда есть соблазн у власть придержащих, особенно если они боятся потерять эту власть. Есть соблазн создать напряженность в обществе, есть соблазн создать специально внутреннего врага искусственными средствами для того, чтобы найти повод, найти оправдание для завинчивания гаек в стране. Но я не думаю, что это сейчас имеет отношение к маршам несогласных там или к другой России. Но то, что воспользоваться этой ситуацией могут, люди конкретные, я бы даже сказал, чисто конкретные во власти. Это очевидно. Вот это, кстати, еще вот одна из причин, по которой мы не во всем согласны с методами другой России. Вот, например, мы не согласны с вот такой практикой, когда людей призывают прийти на определенное мероприятие, зная, что людей там будут бить. Вот когда мы часто...
А можно угадать, где будут, вот, а где не будут,
Сергей? А можно заранее знать, конечно же. Когда Яблоко проводит свои митинги, мы иногда, нам запрещают, и мы проводим неразрешенные митинги. Огромное количество раз наших людей задерживали, бросали в кутузки, меня в том числе в свое время. Но мы никогда не зовем на этих людей, на эти мероприятия людей, которые... могут стать пушечным мясом,
Сергей,
для
вот
наших акций.
Можно
вот я просто
задать?
Вот закончу. Это вот наше принципиальное. Если ты знаешь, что будут бить, надо вести своих соратников, которые прекрасно отдают себе отчет, что с ними будет.
В этом я с вами согласен.
Нельзя вести людей на бойню.
В этом я с вами согласен,
что она
всегда
состоится.
Так мы делаем, так, как вот, вы говорите. Но меня вопрос вот как интересует. Вот 31 марта, помните, Яблоко вывело людей на несанкционированный митинг на Пушкинской площади. У вас была уверенность в том, что людей не будут бить?
Да, у меня была уверенность,
а
потому что я, как депутат, обеспечил определенную, так сказать...
То есть вы договорились?
Я не договорился, я обеспечил сохранность людям, которые остались на Пушкинской площади, которые не пошли с теми, кто организовал прорыв милицейских кордонов и направился от Пушкинской площади на площадь Революции. Я предупредил всех людей по сарафанной сети нашей внутренней, что это опасно. Что все, кто, значит, не хочет, чтобы их побили, идти не надо туда. И они остались на Пушкинской площади. Прошла такая группа людей, готовых ко всему.
Нет, минуточку, но на Пушкинской площади тоже был несанкционированный митинг?
На Пушкинской площади я добился того, что нам милиция разрешила провести этот митинг.
Я заставил милицию
отказаться от силовых методов воздействия. Я действовал совершенно ответственно.
Значит, у них не было прямого указания применять насилие, по всей видимости.
Я не знаю, было. Я добился того, что никого не побили.
Ну, слава богу. Василий Тимофеевич,
тем не менее, мы дошли до цели.
Вопрос, но коротко, пожалуйста. Василий Тимофеевич, вы нас слышите?
Да, я слушаю вас.
Да, будьте любезны, задавайте вопрос.
Так, вопрос, честно, за слово. Ваша радиостанция... Я ее слушаю день и ночь, можно сказать. Вот
мне... Это плохо, надо своей жизнью тоже заниматься.
Я хотел бы, чтобы это пожелание такое. Вот 23 часа программа Карамурза ведет, а потом повтор 5 часов. Нельзя ли ему перенести
Василий
на позже?
Василий Тимофеевич, передам начальству. Лидия Григорьевна из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос Сергею Митрохину. Сергей. Скажите, пожалуйста, входит в планы Григория Алексеевича Явлинского выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах? С моей точки зрения, это один из немногих действительно достойнейших, знающих политиков европейского толка, способных вывести нашу страну из страшного кризиса. Очень жаль, что было очень много упущено времени.
Так. Мы не исключаем возможность выдвижения Григория Явлинского. Мы примем это решение, либо какое-то другое решение об участии в президентских выборах, тщательно взвесив все за и против, и тщательно продумав этот вопрос. А на это еще есть время, и это время необходимо для того, чтобы... Не ошибиться.
Но это вы решение будете принимать после парламентских выборов, как я понимаю.
Почему? Нет, не обязательно. Можно и до принять.
Как интересно. Это действительно.
Его можно и сейчас принять, просто сейчас очень рано, и скоропалительно было бы это делать.
Что вам больше мешает, лично Путин или Конституция, обеспечивающая ему неограниченные полномочия, спрашивает Сергей Митрофанов. Денис.
Ну, я думаю, что Конституция пока у нас все-таки... Еще ну, в ней есть, ну, может быть, много недостатков, но если все-таки следовать букве Конституции и духу, то у нас есть возможность вернуть страну на демократические рельсы. Пока что укрепление режима... Дело же все-таки не в личности Владимира Путина все же, а во всей системе, которую он выстроил, люди, которые его окружают, которые хотят, чтобы так продолжалось бесконечно. Думаю, что можно и пока как бы использовать и эту конституцию для того, чтобы вернуть страну в демократический рельс.
Вот еще есть такой политолог Дмитрий Орлов, обычно в «Известиях» печатается, такой очень лояльный. Вот он что пишет. «После проведения в Самаре марша никакой административный ресурс не нужен. Движение умирает само, это видно невооруженным взглядом. Дело не в организаторских трудностях, а в том, что организаторам не удается спровоцировать власть на применение насилия. Содержательного в марше ничего не остается». Вот эта вот теория о том, что вы хотите захватить улицу и там устроить оранжевую революцию, Денис, как вы к ней относитесь?
Значит, надо достаточно четко понимать, я думаю, что ничего сложного в этом нету, что марши, они происходят не от того, что люди любят маршировать, а от того, что это единственный способ сейчас выразить свою активную гражданскую позицию, несогласие с тем, что происходит в стране, ну и вообще, даже не несогласие, а просто выразить любую гражданскую позицию. Даже наши политические оппоненты, они чувствуют необходимость отвечать нам на улице, да, они организуют какие-то карикатурные там марши согласных, там, я не знаю, как их называют.
Там с лыжами в Челябинске какие-то люди ходили тоже.
Суть в том, что они, видимо, каким-то там шестым чувством понимают, что вот полностью зачищенное легальное поле, оно не обеспечивает им какого-то морального авторитета. Они понимают, что сейчас центр сами они его сместили своими изменениями в избирательном законодательстве, сами сместили этот центр на улицу. А что будет дальше? Ну, 9-го вот числа будет в Петербурге марш несогласных, 11-го в Москве.
Еще в Воронеже собирались.
В Воронеже 29 мая уже подана заявка, там согласован митинг, значит, состоится митинг 29 мая в Воронеже.
А вот в Нижнем Новгороде отказались от проведения новых акций.
В Нижнем,
ну, придавили там, видно,
в Нижнем Новгороде придавили сильно, да, там, но это борьба все равно продолжается, там активисты достаточно... Понимаете, вот суть еще вот в Нижнем Новгороде и в Самаре. Люди, пусть их было немного, но они получили некоторые... опыт совместной деятельности. И вот очень важно то, что и молодые радикалы такого левацкого толка, да, и люди уже в возрасте, которые традиционно там годами себя причисляли к либеральному демократическому направлению, они все-таки находят общий язык и проводят какие-то совместные действия. Происходят некоторые все-таки изменения в мозгах. Люди по-другому сейчас смотрят на эти события. Я думаю, что переломной точкой был марш в Петербурге 3 марта, после которого очень многие, кто не симпатизировал лично ни Лимонову, ни Каспарову, ни Касьянову, стали понимать, что речь о нечто большем идет, чем о выражениях симпатии тем или иным лидерам. Речь идет о наступлении власти на базовые ценности гражданского общества. И именно поэтому мы все-таки уверены в том, что на наши призывы выйти на марш 9-11 июня в Петербурге и Москве откликнется достаточно много людей. Я думаю, что этот процесс только будет набирать обороты.
Вопрос Сергею Митрохину. Сергей Сергеевич, а вот зачем вы ходите к Останкину, бедных журналистов там смущать? Шли бы к администрации президента, к Кремлю, к теме, кто командует, собственно, цензурным ведомством. Вы как-то к исполнителям все. Ну, вы можете точно так же. Нет, могли бы, наверное, к Министерству связи пойти. Они сигнал тоже распространяют.
Это совершенно надуманное обвинение. 1 мая мы как раз прошли мимо администрации президента. Наш гражданский марш, он прошел от Лубянки, мимо Политехнического музея, затем мимо администрации президента, кончился на Славянской площади. Когда мы шли мимо администрации президента, наиболее самые радикальные лозунги, вот, включая там «Россия без Путина» и другие, были обращены к администрации президента. Поэтому я не понимаю даже подоплеки этого вопроса. На марше на Останкино, кстати, мы марш на Останкино, я сказал, проводим уже последние 3 года. И, кстати, идея марша вообще принадлежит Яблоку. В самом начале именно мы заявили марш на Останкино 3 года назад, после чего потом прихватили это слово националисты, устроили русский марш.
Я к тому, вот, поэтому, что с пешками что марша, спорить то бессмысленно. Нас, знаете, там исполнители.
Что касается марша на Останкино, это традиционно. Это там находится самый крупный телевещательный центр страны. И с технологической точки зрения там Останкинская башня находится.
То
и там сидят
все
редакции газет. Поэтому наиболее уместно по проблеме именно свободы слова проводить марш на Останкино. А когда мы боремся с политической системой современной, антидемократической, когда мы боремся с олигархической системой, вот, которая поставила себе на службу полицейское государство, установила авторитаризм в нашей стране, мы тогда идем мимо администрации президента, Ну, потому что к Кремлю ни у кого не получится подобраться. У Кремля вообще по закону даже запрещено проводить акции.
Александр Евгеньевич,
хотя Саратова. Мы участвовали в акциях у Кремля.
Пожалуйста.
Однократно.
Алло, да. Да, пожалуйста, ваш
вопрос.
Здравствуйте,
уважаемые господа. Хотелось бы сказать, искренне поддерживаю другую Россию, марш несогласных. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что власть имущие панически боятся всех выступлений и движений, которые несут людям правду. Возьмите доклад Госдепартамента США, марши несогласных в Петербурге, в Самаре. И очень жаль, что они не проводят этот марш несогласных в Саратове.
Подключайтесь, вам скажет, наверное, Денис.
Ну, именно так и скажу, да, конечно. То есть, в принципе, отделение и Объединенного гражданского фронта есть в Саратове пока маленькое, не особенно активное, но так, может быть, ваше участие изменит ситуацию. Конечно, подключайтесь.
Знаете, завтра Григорий Явлинский едет в Саратов и будет там выступать в средствах массовой информации.
Ну, вот видите, если двери там не закроют, как часто бывает с разными оппозиционерами. Да. Да. Пожалуй, последний вопрос. Я тут посмотрел опрос Левады. Вот смотрите, Медведева на выборах одного вице-премьера поддержало бы 34%, Иванова 31%, Жириновского 13%, Зюганова 12%, а демократы там и 3% никто не преодолевает. Что делать? По 10 секунд.
В нашей ситуации все рейтинги это прямо пропорциональны количеству времени, которое тот или иной кандидат получает в средствах массовой информации. Вот вам и ответ на этот вопрос.
Денис.
Необходимо искать новые пути агитации, использовать все имеющиеся возможности. Главное, найти компромиссную фигуру, которая будет вызывать симпатии самых широких слоев общества.
Спасибо. В гостях в московской студии «Радио Свобода» были Денис Белнов, Объединенный гражданский фронт, и Сергей Митрохин, партия «Яблоко», продюсер Наталья Флоринская, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, 21 мая в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Прокремлевские молодежные движения добиваются освобождения участников русского бунта, сотрудничества Лукашенко и Ахмадиниджада. Спасибо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.